эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», и сегодня мы будем говорить о том, в том числе, в чем же сила. Сегодня в нашем эфире интервью с крымчанином, одним из лучших кикбоксеров мира, Павел Журавлев, родом из крымского города Саки. Он служил в военно-морских силах Украины в Академии имени Нахимова в Севастополе. В 2014 году увидел изнутри, как проходила аннексия полуострова России, и после уехал на материк. История крымчанина, украинского военного и успешного кикбоксера в нашем эфире сегодня. В ближайшие минуты оставайтесь с нами.
Прямой эфир.
У микрофона Катерина Негреч. Я напомню, что радио «Крым Реалии» — это возможность присутствовать на 105.9 FM, на вот такой вот волне, для того, чтобы быть в курсе всех событий не только в Крыму, но вообще по всему миру. Также вы можете слушать нас онлайн на сайте «Крым Реалии». Ну и номер телефона есть доступный для вас. Вы можете позвонить в эфир, поговорить с нашими гостями, с экспертами 8 800 10 06 926. И еще один момент. Вы можете смотреть видеоэфиры нашего радио. Это возможно сделать, зайдя на страницы Крым Реалии в Фейсбуке и на Ютубе. Там есть вот прямая живая трансляция. Вы можете участвовать в ней непосредственно через комментарии. Но я всегда призываю вас также, в том числе, звонить нам 8 810 06 926 для того, чтобы разговор в эфире был более живой. Вот так вот. Ну и что? Приступаем к нашей главной теме дня.
Тема дня.
У нас уже на связи, насколько мне говорит аппаратная, есть по скайпу Павел Журавлев. Вот такое интервью у нас будет. Современные технологии позволяют нам из любой точки мира связаться с человеком. Павел, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Я так понимаю, вы сейчас находитесь дома в Одессе?
Да, конечно.
Тогда привет из Киева в Одессу. И вот так вот два города объединяются для того, чтобы поговорить про Крым. Ну, собственно, потому что вы крымчанин, сам родом из Крыма. Я бы хотела, может быть, даже так вот начать с вашего, знаете, как полагается уже в таком биографическом интервью, начать с вашего детства, вот каким оно было в Крыму, и как-то Крым повлиял на ваше становление личности.
Да, я родился и вырос в городе Саки, где закончил школу, и после чего поступил в военно-морской институт имени Павла Степановича Нахимова в городе Севастополь. Поэтому с самого начала своей жизни я жил, я вырос, я стал взрослым в Крыму. Вот. Повлияло ли как-то на эту жизнь? Я думаю, что в любом случае наше окружение, наше место, где мы живем, конечно, влияет на мировосприятие человека любого. Мы жили в Крыму, мы всегда, мне кажется, даже этому радовались, гордились, то, что мы имеем такую красивую природу, наверное, какую-то там историю. Вот. Мы, в принципе, понимали, что где-то, наверное, нам повезло в плане природы и в плане условий жизни именно внешних. Вот. Что касается там все-таки Крым это полуостров, да, и если сравнить с Киевом, то, конечно, темп жизни в Крыму всегда был гораздо заметнее ниже. Вот, всегда было какие-то. Ну, это другая жизнь на самом деле.
Чуть-чуть. Угу. Я замечала, во всяком случае, точно до аннексии, да, когда там в университете у меня были одногруппники, например, из Крыма, я замечала сразу, обращала внимание, что вот это какие-то другие люди, какие-то особенные. И действительно, наверное, вот сама природа, да, географическое местоположение, оно тоже сказывается и на, я так понимаю, и на том, какими вырастают дети в Крыму, да, то есть вот это вот чувство особенности, про которое вы говорите, говорите, оно навеяно каким-то политическим фактором, да, потому что мы все понимаем, что крымчанам, конечно, очень часто и очень много лет повторяли, что они вот особые. Или это вопрос там действительно географический, природа, море, и это дает возможность как-то по-другому, ярче, может быть, провести детство, свободнее себя ощущать на таких вот просторах горы, степь, море.
Вот вы правильно заметили слово «особенный», да? И тут в этой ситуации непонятно, как к нему относиться. Кто такие особенные, хорошо это или плохо. В плане того, что особенные с точки зрения места проживания, но вы знаете, когда ты живешь в Крыму, и когда у тебя это есть всегда под боком, все это знают, что, знаете, есть крымчане, которые могут за лето, и таких много, которые за лето могут побывать на море там всего один день. Это считается нормально. Поэтому я думаю, что в этом плане, и зная по себе так же самое, живя в Крыму и имея это все в доступности, да, там эти горы, море, как правило, почему-то ты этого не особо там ценишь. И я сам лично сталкивался с такими моментами, когда мне, ну, наши гости Крыма, да, отдыхающие туристы рассказывали про Крым больше, чем знаю это я. Ну, это там в прошлое время. И это, конечно, сподвигало, вот, допустим, я начал с моей семьей, мы начали тогда еще до этих всех событий, да, путешествовать на машине там по горному Крыму, по южному берегу Крыма. Вот. И как-то знакомиться действительно с то, что у нас есть.
Смотрите, ну, Павел, тут такой еще тоже интересный момент, потому что вы же начали заниматься спортом в юном возрасте, да, до подросткового, я так понимаю, даже периода, ну, в детстве, в общем. И, в принципе, когда вот вы там с 13 лет, по-моему, занимались боксом и кикбоксингом сразу, или вы только боксом занимались?
Ну, вы знаете, город Саки – это очень маленький город, скажем так, с довольно-таки неразвитой инфраструктурой, особенно там для досуга детского. Поэтому как таковых там секций-то, собственно-то, и не было. Это были кружки по интересу, самоорганизованные каким-то способом. И поэтому мы тогда занимались. Мы даже не могли назвать, чем именно мы занимаемся. Это было то ли карате, то ли бокс, то ли кикбоксинг. Или вообще все вместе. Вот. А что касается меня, ну, я всегда с детства был, в принципе, спортивным мальчиком. Вот. Поэтому я и играл в разные игровые виды спорта, я и бегал, я и прыгал, я и катался на велосипеде. А почему именно кикбоксинг? Ну, наверное, повлияло все-таки это как раз 90-е годы, начало 90-х, как раз вот этот бум вот этих фильмов, знаете, китайских, наверное, там, с участием. Спортсменов, ну, там, Брюс Ли, Джеки Чан. Я думаю, что это повлияло. И плюс, выбора, на самом деле, большого не было. И вот, и я старался ходить в секции, те, которые есть. Так же самое я посещал музыкальную школу, вот, по собственному желанию, вот, что тоже немаловажно. Вот так мы и жили.
То есть у вас был абсолютно разный круг интересов, и вот так вот вы с такими интересами берете и поступаете в Академию военно-морских сил Нахимова.
Ну, у меня на самом деле с детства, у меня родители довольно-таки взрослые, которые выросли еще, которые родились еще во время Великой Отечественной войны, проходящей там. Поэтому, в принципе, для них, наверное, военные погоны и человек в военной форме, для них это было как-то, ну, наверное, олицетворение престижа, какого-то успеха, стабильности. И родители с самого, в принципе, детства, наверное, не скрывали, что хотели бы, чтобы я стал военным. Вот. Ну и, в принципе, я как человек, ну, как мальчик, да, ну, в принципе, для меня в воинской службе была определенная, ну, так, романтика, скажем так, да. Вот. И поэтому вопрос, наверное, в то время прямо больших колебаний я не испытывал.
Сразу и быстро определились. Но вот тогда вот в академии, вы, например, во время учебы какие-то у вас такие интересные знакомства были с вашими там сокурсниками из других украинских регионов? Я не знаю, была ли тогда возможность, и, возможно, там из соседней России учились дети, то есть, потому что это же все-таки Севастополь, да? То есть с кем вы познакомились? Были ли какие-то такие яркие знакомства, которые вам запомнились?
Ну, начнем с того, что институт, а ныне Академия военно-морских сил Украины. Это вуз украинский и Министерство обороны Украины, поэтому туда могли поступить и обучаться только граждане Украины. Вот. Знакомство, ну, вы должны понимать, что такое военный вуз, и в частности, особенно военно-морской вуз Украины, это казарное положение, и 5 лет казармы. Это не студенты, это не сочетание студентов с какой-то воинской службы. Это полная практически воинская служба, включающая в себя еще плюс обучение. Поэтому знакомились мы, знакомства, они все интересные, потому что мы на протяжении 5 лет мы были все одной семьей. Да, у нас мы жили практически, ну, чтобы как так если посмеяться, но мы жили в одной большой комнате. Все, поэтому секретов у нас друг от друга не было. Вот, мы вместе переносили все тяготы и лишения, и радости в нашей жизни, переживали вместе все это. Вот, и поэтому ну, мы дружим, мы общаемся, и это не просто было как сокурсники, как может быть у студентов, да, это ну, намного чуть больше.
Угу. Я напомню нашим радиослушателям, что мы по скайпу общаемся с Павлом Журавлевым, это крымчанин, профессиональный кикбоксер, и у нас есть звоночек от слушателя. Павел, давайте вместе с вами выслушаем, кто же нам позвонил. Представьтесь, пожалуйста, и какой ваш вопрос нашему гостю.
Алло, Харьков, это Харьков, Игорь. Вот, Павел, вот смотрите, был Майдан, вот Виталий Кличко, боксер известный, вот защищал это самое, справедливость, демократию, и был вместе с повстанцами на Майдане. А вот Усик, я знаю, тоже из Крыма, вы из Крыма, вот могли бы вы как-то, вот у вас гонорары еще нормальные, купите по пару снайперских винтовок и освобождайте Крым. Как вы думаете? Спасибо.
Да, Игорь, спасибо вам большое. Я только отмечу, да, что очень важный момент, что Виталий Кличко не просто после ринга вдруг сошел и, значит, появился на Майдане, что Виталий Кличко к тому моменту уже вел активную политическую деятельность. Это очень, как мне кажется, важный момент, но относительно того, что, как происходила аннексия Крыма и где был Павел в этот момент, мы еще поговорим в нашем эфире, поэтому оставайтесь с нами, я просто не хочу немного ломать, знаете, ход программы. Мы об этом, конечно же, поговорим, потому что ни один крымчанин не выходил из нашего эфира без того, чтобы мы не обсудили на самом деле и что произошло с Крымом, и в какой ситуации сейчас Крым, да. Но вот момент, кто занимается политикой и кто уже в ней, да, и что Виталий Кличко в ней уже был на тот момент. Это, мне кажется, очень важный момент. Павел, если вы хотите как-то отреагировать, то пожалуйста.
Ну, в принципе, чтобы не ломать нашу тему разговора, в этом вопросе я отвечу в дальнейшем на этот вопрос, где я был и почему. Я не могу отвечать за Александра Усика и за Виталия Кличко. Это, я думаю, вопросы для них. Вот. А что касается вот очень, ну, наверное, популярный, распространенный вопрос, наверное, да, и такое мнение, там, тренд. Да, берите винтовку и освобождайте Крым. Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что, во-первых, спросите, а что вы имеете в виду брать винтовку, освобождать Крым? В каком виде это все делать? Винтовку для чего вы хотите делать? И, ну, я считаю, что такие на сегодняшний день, это лично мое субъективное мнение, которое, ну, оно сформировано давно уже, да. Вот, я понимаю, что таким вопросом, да, то есть эта проблема не решится ни в каком варианте, вообще нет.
Но мне еще кажется, здесь, знаете, такой есть, опять-таки, стереотип, потому что, например, когда Виталий Кличко пришел в политику и оказался там в Верховной Раде, очень много было шуток насчет того, и он там, когда оказывался в среди потасовки, очень было много вот шуток, значит, в Фейсбуке, например, да, там в соцсетях, о том, что вот сейчас, значит, депутаты же любят драться, сейчас Виталий Кличко им всем покажет, да. Но это вот такой вот стереотип, что раз человек из спорта, раз сильный, мускулистый, значит, он непременно должен руки пускать в ход в любой ситуации. Но это же не так, если вы профессиональный спортсмен. Это же не значит, что вы будете при любой возможности в бытовых даже ситуациях лезть в драку. Правильно я понимаю?
Нас с детства учили, да, быть интеллигентными, быть культурными, да. Вот, и поэтому применять свои навыки в любой там жизни, ну, в любых ситуациях жизненных, ну, наверное, это самый крайний вариант, только в ситуации самозащиты. Ну, и если так уже посмеяться, там, мы вспомнили Виталия Кличко, то, ну, мы можем вспомнить некоторые моменты, когда ему боксерские навыки просто не помогли, да, против огнетушителя и всего остального. Угу. Поэтому вопрос такой очень. Угу. Мне кажется, больше касается моральника человека, и мы знаем других наших депутатов Верховной Рады, очень известных, которые, не имея навыков боксерской карьеры профессиональной, активно используют свои руки и ноги в решении каких-то личных вопросов. Да, что на самом деле, с моей точки зрения, ну никак не вызывает уважения. В первую очередь к нашей, наверное, политической системе и к нашей Верховной Раде.
Ну да, это вопрос, как правильно вы заметили, культуры, конечно, в том числе. Я напомню нашим слушателям, 8 800 10 06 926, номер телефона бесплатный для жителей Крыма. Также, если вы на материковой части Украины, звоните нам 044 490 31 18. Ну а мне хочется у нашего гостя спросить, Павел, вот такой вопрос у меня еще есть к вам. Севастополь – особый город, это же не Крым, да? Мы все это прекрасно понимаем. И город там русской славы, и, значит, и военных, и вот все, весь этот ореол такой, такого пафоса, он, конечно же, неизменно облаком, в общем, над городом постоянно существует. Вы ощущали на себе во время учебы, там, во время службы какую-то особенность вот в этом городе, да, и именно вот момент вот этой вот русской славы? Как-то чувствовалось это, не знаю, в воздухе, в разговорах между людьми, там, какие-то парады, которые раз в году минимум проходили точно, да? Вот это все как-то ощущалось для вас?
Ну, вот второй раз назвали слово «особенно», да, и я считаю, что очень правильно вы подметили, потому что, мне кажется, именно вот это вот понимание вот такой вот особенности, наверное, может быть, и сыграло какую-то важную роль, вот, и изначально было заложено для этих целей. Я не знаю, конечно, насколько была глубокая предподготовка всего этого дела. Вот что касается именно особенностей, то вот, жители именно Севастополя, которым я являлся потом практически 14 лет, жители Севастополя всегда были уверены, что они особенные, как раз вот с точки зрения истории героической, исходя там из там нескольких оборон Севастополя, исходя из больших жертв. И знаете, это, наверное, принималось как данность, это звучало постоянно, это знает каждый житель Севастополя, что жители города Севастополя особенный, что город особенный. Вопрос в том, что именно разбираться и получить правду, в чем особенность, и действительно разобраться, что действительно происходило в те далекие времена, там, Первую Крымскую войну, да, во время Второй мировой войны. Вот. На самом деле никто и не удосужился, как по мне, там, ну, большинство людей, в принципе, даже не знают огромных точек истории, да, там, начиная там, с даты событий каких-то там с битв. Вот. И еще плюс к тому, мы же сейчас понимаем, да, и я в том числе мы начали чуть-чуть интересоваться действительно историей настоящей, что действительно происходило. И ну вот как для меня выясняется, многие моменты, они не то что героические, наверное, они больше, наверное, даже позорные, а если говорить так в общем, то они трагические на самом деле, и, ну, наверное, предметами гордости, именно гордости являться не могут. А что еще касается именно людей, я всегда это говорю, между прочим, до событий. Очень удобно, знаете, жить вот в этом ореоле, что ты какой-то особенный, потом ты просто родился, вот, ты можешь ничего не делать, и вот ты какой-то вот, прямо геройский. Вот. Я всегда говорил, что, ребят, ну а что лично вы делаете для того, чтобы ваш город был особенным и был какой-то, допустим, как вы считаете, не такой, как остальные, и чтобы мы были какие-то лучше, чем другие. Uh-huh. Ну вот здесь, наверное, каждый задаст себе вопрос, и я сомневаюсь, что он найдет какой-то положительный ответ для себя.
Uh-huh. Ну, вообще, это, в принципе, знаете, в некотором смысле местом, где ты там родился, где ты вырос, учился, гордиться или как-то особое отношение к этому месту иметь, это нормальное, естественное, наверное, качество человека, да, у большинства вроде как есть такие вот ощущения родного места и трепета какого-то. Ну вот, а если говорить про русскость, про вот то, что этот город русский, там, как-то вот это вот ощущение, потому что ранее в интервью я читала, что вы говорили, да, там, там про родителей, про совет, там, из Советского Союза. Понятное дело, что это все так или иначе как-то отпечатывается на наших родителях, значит, на нас в какой-то степени, да, и отношение родителей к тому режиму, к тому периоду, оно тоже пересказывается детям, внукам, да, и так вот формируется все. Мне вот интересен момент, что сформировало в вас украинскость, да, потому что в 2014 году вы сделали выбор, мы еще поговорим какой, да, ну, я думаю, что для наших слушателей очевидно какой. И это же как-то к этому привело, да, а многие ведь, тем более, там, живя и проходя службу в Севастополе, ну, могли проникнуться и проникались вот этим вот русским миром, да, в некотором смысле, и для них не стоял вопрос Украина или Россия, вот Россия однозначно. У вас было ли какое-то внутреннее размышление вот до всех этих событий 2014 года, пока вы учились и проходили службу?
Ну, естественно, любой человек, он, в принципе, предрасположен к размышлению какому-то, да, и, естественно, понимаете, вот вы сказали, я нашел себе украинскость, я, на самом деле, пользовался, да, там, и только лишь одним для себя, тогда, на тот момент для себя решением, я, в принципе, старался быть честным и справедливым, и делать по совести, потому что, ну, для нас, да, в Крыму, вы должны понимать, что даже будучи украинским офицером, да, мы, в принципе, информационная, ну, я не буду говорить там блокада, потому что сейчас есть интернет, да, но мы жили в таком информационном поле, где получали информацию, наверное, не совсем достоверную и не совсем красивую, которая бы, допустим, да, сподвигла для каких-то там прямо красивых поступков. Все развилось довольно-таки быстро. Мы, ну, во-первых, многие, я с точки зрения себя, то есть своих там друзей, там, коллег, многие не понимали действительно, что происходит. Мы только догадывались. Никакой информационной тогда сопровождения, да, вот с точки зрения украинской стороны, Крыму не происходила вся наглядная агитация. Была построена вся, полностью, никакого компромисса не было. Вся агитация, билборды, там какие-то радио, они были построены только на одном, собственно, тезисе. Я как сейчас прямо вижу эти билборды, в принципе, все было очень просто. Выбор был у людей, предлагался выбор только один. Либо Крым фашистский, либо Крым российский. Ну, мы, исходя из истории, мы понимаем, что, в принципе, выбор между Крымом фашистским и российским был очевиден. Вопрос другой, там, кто начал думать, почему Крым фашистский, почему приплели эту фашистскую какую-то идеологию, был непонятен. И я хочу, чтобы просто вы понимали, да, то есть, что я приехал уже после событий 2014 года, я после этого приехал в Одессу. Я бываю иногда в Крыму, я бываю в Севастополе, у меня есть знакомые, там, соседи, довольно-таки интеллигентные, образованные люди, да, и когда меня первый раз спросили: Павел, где вы пропали, куда, почему вас не видим, я сказал, что, вы знаете, я теперь сюда приезжаю только в гости, вот, и на что получил вопрос, а где вы сейчас живете, я сказал, что в Одессе, и после этого, знаете, такая наступила, наверное, секунд 20 пауза, и вот вопрос... Он, ну, на самом деле, сейчас ответит вам, почему там люди, некоторые приняли какие-то там решения, там, они спросили, а вам что, близка фашистская идеология? Ну, что я могу ответить на этот вопрос? Вот что бы вы ответили на этот вопрос? Мы потом долго беседовали, я пытался объяснить, что, ну, это фейк, это навязано, привязаны какие-то термины, которые ничего общего на сегодняшний день не имеют с теми людьми, которые действительно переживают там за будущее Украины, за ее там евроинтеграцию какую-то, вот, которые видят в этом будущее Украины, да, то есть будущее для себя, для своих детей. Вот, ну, с некоторыми людьми удается, допустим, найти какое-то соглашение, с многими это просто бесполезно. Вот. Ну, вот ситуация такова.
Да, мы сейчас еще поговорим об этом, потому что это действительно интересный момент, и правильно вы заметили, что диалог может с кем-то состояться, а с большинством вот так вот получается, это я знаю из опыта своего общения, из опыта общения, вот когда корреспонденты, например, там берут интервью у людей на улице, да, вот, или вообще просто общение, вот действительно просто общение, не на камеру, с людьми, и действительно вот есть своя позиция, и как-то не хочется прислушаться друг к другу. И это такой момент важный, потому что мне кажется, что диалог во многом может помочь людям разобраться в том, что происходит, обменяться какой-то информацией. Я напомню, что с вами радио Крым Реалии, и сегодня у нас особенный эфир. Мы в абсолютном режиме интервью с интересным человеком. Крымчанин Павел Журавлев с нами на связи. Мы общаемся по скайпу и в эфире. Мы обсуждаем, собственно, да, что происходило. Сейчас перейдем активно к этой теме. Что происходило в 2014 году глазами крымчанина и глазами военного человека, как это было. Оставайтесь с нами на 105.9 FM или же на сайте Крым Реалии, также YouTube и Facebook страница доступны для вас. С вами радио Крым Реалии, и у микрофона Катерина Некречия. Крымчанин Павел Журавлев в данный момент один из лучших кикбоксеров мира. Он достиг огромных высот, о которых в Украине, конечно же, как часто бывает, да, свои героев в лицо не знают. На самом деле, это имя неизвестное, Павел сам это признавал, неизвестно массовому зрителю, читателю. Павел, как вы вообще для себя, вот нет ли обиды на свою страну, что, потому что такое у нас бывает. И с какими-то музыкантами, которые гастролируют по всему миру и получают там какие-то, завоевывают какие-то высоты, а их в Украине не знают. Со спортсменами эта ситуация еще хуже, потому что, к сожалению, вот информирование о спорте, ну, нет, в общем, такого и интереса к этому массового, да, как это было, может быть, там лет еще 30 тому назад при Союзе, ну, и как это есть в соседних странах, да, вот интерес к спорту, он у некоторых стран гораздо выше, чем в нашей. Нет ли у вас обиды на свою страну за то, что вот не знают про ваши успехи, а, возможно, вас все-таки узнают на улицах массово, и вы себя чувствуете публичным человеком или нет?
Ну, я себя, в принципе, чувствую публичным человеком. Я понимаю, что на сегодняшний день люди, которые занимаются именно этим спортом, кикбоксингом или единоборствами, они знают, кто я такой. Многие даже, я даже такие были случаи, что они меня не знали в лицо, и мы могли общаться, да, и потом, когда узнавали, они очень прямо, ну, им было, ну, даже как-то и стыдно, и там они возмущались, как так, ты почему-то заодно не сказал. Ну, вы знаете, начнем с того, что наш, наверное, вот менталитет, вот, украинский, там, будем говорить, там, вот, славянский, да, там, нас всегда учили быть скромными. Вот, это кардинально противоположная ситуация на Западе. Да. На Западе каждый человек, он знает свои плюсы, он знает свои сильные стороны, и он открыто об этом говорит, это ценится. Вот, у нас почему-то так принято, что все свои завоевания ты, ну, должен принимать скромно и, ну, вот, как-то это не выпячивать. Вот, поэтому и даже некоторые моменты, да, вот, сейчас у нас мы пытаемся вот стремиться подражать там западным вариантам, то есть когда спортсмены и артисты должны быть эпатажными, да, и зачастую это воспринимается неправильно. А поскольку все-таки у нас вид спорта агрессивный, да, и мы где-то пытаемся все-таки как-то преобладать там над своими соперниками, там, в какой-то там силовой, там, в силовом качестве, там, может быть, что-то в словесном. Вот. И у нас здесь, в нашей стране, пока что это воспринимается больше, скажем так, в негативной стороне. Вот. А именно популяризировать, ну, знаете как, чтобы человек стал популярным, да, то есть его нужно, конечно же, мы понимаем сегодня, его нужно нести в медиапространство очень, очень активно. Mm-hmm. На сегодняшний день вы же понимаете, что бесплатно это делать никто не будет. Вот. И все, собственно, упирается в финансы. Ну, так оно и есть, так оно и было, наверное. Да. Я не знаю, что меняется, не поменяется. Вот. Это, в принципе, ну, я думаю, что это нормально, поэтому я всегда говорю, что если вы хотите популяризировать спорт, это мое мнение, я всегда его говорю, что вы должны делать ставку на профессиональный спорт, профессиональные турниры, потому что вот я спортсмен профессионал, да, но мы знаем, что для детей основной старт – это любительский спорт, аматорский, где они участвуют в чемпионатах Европы, чемпионатах мира. Ну, вы понимаете, что даже о сборных, не говоря уже о конкретных людях, мы не знаем вообще ничего, даже я не знаю, находясь в этом спорте, даже я не знаю сегодня, какие есть у нас там спортсмены, где они выступают, и вообще какие проводятся соревнования, на самом деле. Угу. Вот. Ну, поэтому ситуация, ну, она неприятная, конечно, хочется какой-то больше внимания, ну, надо адекватно смотреть на происходящее. Мы понимаем, что, ну, вот, что касается именно сегодняшних дней, сегодняшних реалий, да, в Украине, то, наверное, эта тема, ну, уж точно не основная для нашего руководства страны, и, наверное, в ближайшее время не станет такой основной.
Ну да, это, конечно, звучит неперспективно, но, тем не менее, мы понимаем, что все-таки там какие-то мировые тренды, они добираются до Украины, в том числе, несмотря на то, в какой ситуации сегодня страна оказалась, да, все-таки мы видим, как разные сферы, не связанные напрямую с там такой вот какой-то серьезной экономикой, ну, в общем, творческое какое-то развитие, спортивное, в общем, на достижения, когда вот чьи-то достижения незаметны, как-то это благодаря соцсетям может раскручиваться. И это такой фактор, как бы, такой борьбы, может быть, и прорывания информации из соцсетей, когда она попадает в телевизоры, например, поэтому шанс есть всегда. Ну вот, вы довольно известны в Хорватии, Молдове, Штатах. В Украине все только начинается. Я думаю, что нужно смотреть оптимистично на эти вещи. Но в Ютубе уже можно сейчас, если вот вбить Павел Журавлев, посмотреть, есть несколько боев. Вот некоторые фрагменты мы взяли, например, 2015 год, сентябрь, Молдова, и там, вот давайте фрагмент послушаем, как это происходило. Конечно, радио не может показать это шоу, как это выглядит, сколько там людей, ринг на полную мощность, но, во всяком случае, несколько звуков, я думаю, что нас в атмосферу немного окунут.
В хорошем настроении Павел пребывает, впрочем, как и всегда. Но, тем не менее, очень яркий боец с мощным ударом бьет жестко с обеих рук. У него также хороший хай-кик, справа особенно. И не раз отправлял он в нокаут именно ударом справа с ноги. Павел Журавлев. Победа нокаутом в третьем раунде. Поздравляем.
Вот так это выглядит. Я надеюсь, что вы, я сказала про шоу, да, потому что действительно, как вы говорите, профессиональный спорт. И есть такой спорт, который, он привлекает внимание зрителя. Почему там массы, тысячи людей собираются и в залах, и у экранов телевизора, да, для того, чтобы музыка, там этот движ, крики. И вот как приятно, когда Украина звучит так громко, да, когда имя украинца также звучит на ринге. Это, конечно, приятно. У вас есть в этот момент гордость какая-то за себя или за страну? Или что вы вообще ощущаете, когда выходите на ринг, а тем более, когда побеждаете?
Ну, естественно, конечно, присутствует. И, наверное, это, наверное, основа и самый движущий фактор, да, который движет любым спортсменом, да, это вот такой, ну, назовем момент славы, скажем так, да, вкус победы. Вот. Но я всегда понимал, что очень важно, то есть, нести какой-то, ну, там, элемент там, культуры какой-то свой, да, в чужие страны. То есть, да, то есть я всегда там всегда в набор мы сейчас берем флаг страны. Вот, всегда мы привозим с собой гимн страны, потому что бывают такие моменты, когда у них может не оказаться. Вот. И я понимаю, что человек должен отстаивать свою страну, он должен ее как-то популяризировать, наверное, да, и как, ну, даже, наверное, не так. Он должен быть, ну, там, флагом со своей государства, он должен быть на международной арене, он должен быть одним целым. Да. Мы в этом плане не разделимы. То есть все знают, что, допустим, да, Виталий Кличко – Украина, да, Павел Журавлев – Украина. И, мне кажется, это неотъемлемые атрибуты друг друга, и их сейчас как бы, ну, не поделить. Угу. Вот, очень просто.
Павел, ну смотрите, мне еще кажется, мое, опять-таки, субъективное, да, ну, в принципе, это вроде как и логично. Если вы, вот, например, человек там живет в одном городе всю жизнь, практически не выезжая или вообще не выезжая, там идет на свою работу или на службу или куда-то еще, и ничем больше, например, кроме этого не занимается, это один кругозор, и это одно понимание мира, вот скажем так. Вы человек из спорта, который параллельно, проходя службу, также продолжал заниматься спортом, несмотря на то, что это вы рассказывали ранее в интервью, очень непросто было сделать, да, потому что если ты военный, то ты военный, и нужно было приложить усилия для того, чтобы продолжать и спортивную карьеру, да, и служить одномоментно. Но у вас соревнования, общение с людьми, совершенно другой срез общества, совершенно другие знакомства, более активная жизнь, вот скажем так, да, и познание жизни. Ну и как-то это вот помогло вам как-то реагировать так, как вы отреагировали в 2014 году на происходящее в Крыму. Это сформировало что-то в вас, я не знаю, вот что-то патриотичное? Потому что когда мы говорим об украинских военных, которые были на тот момент в Крыму, проходили службу, и часть из которых, и многие говорят, тоже тут одна версия, что вот все стали предателями Украины или большинство стало предателями Украины. Мы знаем о том, что есть, конечно, много людей, которые, несмотря на то, что случилось с Крымом, они вынуждены были или покинуть свои дома, или покинуть там службу и приехать на материк. Да, но есть часть людей, которые все-таки осталась с Россией, скажем так. Вот ваша жизнь, она как-то и ваш опыт, и ваш спортивный опыт в том числе, они как-то помогают. Могли вам сделать выбор в тот момент? Это как-то повлияло на ваше решение?
Я думаю, мой вот этот образ жизни, о том, то, что я мог, ездил и посещал там разные страны, там видел другие совершенно истории, картинки. Я думаю, что, наверное, конечно, все-таки сыграло, наверное, одну из основных ролей. Вот, и... Вот вы говорили про особенное, мы в самом начале нашей встречи. Вы понимаете, что когда ты видишь не только своих соседей, да, то есть, а ты можешь там, допустим, посетить. Например, вот я недавно был в Амстердаме неделю назад. И вот смотрим, они тоже гордятся своей страной, своей историей. Знаете, ты когда приезжаешь в Америку, они гордятся своей страной, и не все считают, что они особенные. И даже идти дальше... Вот маленькая, допустим, Ирландия. Очень гордятся, все очень гордятся. Все считают себя особенным. У каждого есть свои исторические моменты, исторические факты, которые они превозносят все. Это нормально, в принципе. И ставить это там во главу там, чего-то, мне кажется, это неправильно. Вот. А что касается... Ну, еще что, допустим, опять же, что сыграло немаловажную роль у меня... У меня не было разногласий в моей семье. Вот. Мы единогласно приняли такое решение, в принципе, когда только вопрос начался, что мы не будем колебаться, принимать какие-то оставаться, там, и там, изменять присяги. То есть, да, мы приезжаем в Украину. И это не только касалось, наверное, как, знаете, слова чести и там, долга перед государством. Это была наша гражданская позиция, это было наше решение. Мы... Считали, считаем до сих пор, и считаем, будем считать, что все-таки наши перспективы это все-таки какой-то, знаете, пытаться ну, в наше общество, на нашим людям все-таки как-то стремиться вот, к европейским этим ценностям, да, такое слово все по-разному используют, да, но правовая основа, да, то есть законодательная основа, экономические свободы, потому что, ну, пока что, на самом деле, мы, ну, идем позади, вот, и хоть как минимум стремиться к этому нужно, а не топтаться на месте. Угу. Это вот второй момент, да, а третий, что вот вы назвали, там, вы сказали, что есть много людей, которые там остались, предатели, я не использую никогда, ни в коем случае, эти слова, вот, поскольку я был внутри, то есть многие... Мои товарищи остались там сейчас. Я вам хочу сказать, что много офицеров, которые имеют проукраинскую позицию, остались служить сегодня в российской в российской армии. Ну, такая, такие реалии нас, наши сегодняшние. Ну, почему, я могу мое мнение высказать, почему так люди сделали. Возможно, вы зададите вопрос, как бы я объясню, как я вижу эту ситуацию.
Ну вот скажите, как начиналась аннексия, да? Потому что вы человек военный, вы видели это все с несколько с другой точки, нежели человек гражданский. Когда это началось? Когда там, может быть, там главнокомандующие говорили о том, что что-то не так? Когда вы начали понимать, что что-то не так, да? Потому что на самом деле из того, что там видно по хронологии событий, из тех всех интервью, которые у меня были с очевидцами, что люди какие-то начали приезжать в Крым уже там осенью 2013 года, да, что это вот параллельно с тем, как Майдан происходил в Киеве, какие-то там митинги, какие-то возгласы, заявления звучали в Крыму про российский курс, потому что очень антимайдановская тема российским телевидением развивалась, да, и навязывалась людям. Когда вы заметили, что что-то не так, как это чувствовалось изнутри?
Ну, наверное, насколько это, наверное, было не смешно, да, то я вам скажу про себя лично и, ну, про мой круг общения. Вот если мы вспомним, когда начался Майдан, это там, ну, ноябрь месяц, да? Ну вот, допустим, я начал как-то узнавать, что там происходит, только к концу декабря. Вот, это, чтобы вы понимали информационную атмосферу в Крыму. Вот, и в принципе изначально ну, практически во всем этом пространстве медиа в Крыму, ну, Майдан, как минимум, прямо в хорошем смысле слова, не упоминался вообще. Вот. Для меня, как для военного, все события начались, наверное, уже в январе, когда знаете, проблема в том, что вот вы сказали, главнокомандующий, проблема как раз состоит в том, вот самое главное, как на мой взгляд, то, что как раз наши главнокомандующие, наши командующие эту тему не поднимают. Угу. Вот. А, знаете, использовать слухи, да, ну, к примеру, вот в будущей войне мы уже знали по слухам, что ночью идет какое-то расквартирование каких-то людей. Именно ночью. Таксистами. И это слухи от таксистов. Ну, вы понимаете, верить не верить таким слухам, ну, наверное, будет не совсем правильно, когда ты перенесешь это глазами, а просто кто-то сказал. Вот. И что касается именно военных, никаких вводных у нас не было. Мы там, у нас были знакомые, кто служил в Черноморском флоте Российской Федерации. Эти люди уже находились на казарменном положении. Вот, а мы спокойно ходили на работу, как ничего не бывало. Вот, и поэтому, конечно, такой момент непонимания сути происходящего, непонимания важности происходящего, непонимания вообще концепции, что происходит, ну, я думаю, что сыграл, наверное, главную роль. Вот, и, ну, на мой взгляд, все-таки это, ну, упущение, наверное, главных властей, там, Киева на тот момент.
Ну, вы говорили и о своей службе, опять-таки, ранее в интервью, что вы были из тех военных, которые там не в окопах, а которые с дипломатом, и вот такой вот такой формат у вас был службы. Ну, это как-то повлияло на это или нет? Или, наоборот, у вас было больше возможностей, может быть, задавать вопросы? И принято ли это вообще вот так вот на службе, задавать вопросы у старших по званию, что происходит, что делать, и это уже когда вот в момент, когда, например, появились зеленые человечки, когда была захвачена Верховная Рада Крыма, когда аэропорт был захвачен, аэропорты были захвачены. Вот в этот момент какой-то диалог со старшими по званию, он вообще был? Или какие-то указания сверху они были? Или все было вот в таком вот молчании?
Нет, ну, конечно. Я вообще говорю, что уже когда вот вошел в... Ну, в пиковую ситуацию нас привели в казарменное положение. Мы все находились на рабочих местах с полученным оружием. Это прошло там 2-3 недели. Ну, это уже самый острый период. Uh-huh. Естественно, конечно, мы общались, ну, мало того, общались. Мне повезло с моим коллективом, да, с моими коллегами, то есть начальство и мои коллеги, мы были в хороших отношениях. И, конечно же, вопросы обсуждались, и это было нужно. Каждому из, допустим, офицеров, независимо от звания, то есть, да, получить туда, может быть, какую-то информацию, может быть, как-то обсудить, принять для себя решение. То есть, потому что вот в разговоре рождается истина. И, конечно, мы обсуждали много вопросов, и, насколько я понимаю, что, в принципе, наверное, при правильных руководстве, да, то есть, и вот в нашем случае руководство там военно-морских сил Украины, оно просто самоустранилось в тот момент от какого-либо управления и командования. То есть, возможно, бы ситуация. Ну, именно для людей внутри, я не буду говорить, знаете, там, что было бы, не было бы, кто-то там пошел на баррикады, я не буду об этом говорить. Я буду говорить, что о том, о принятии решения, возможно, как-то было бы не так все грустно, как на сегодняшний день.
А вот в тот момент, например, вопрос для вас, когда никто не знал, кто такие зеленые человечки, когда Россия не признавалась, она только через год после всех событий, фактически устами Владимира Путина призналась в том, что это таки да, там я дал указ, мы отправили туда людей. То есть до этого момента все догадывались, что это российские военные, но никто не мог утверждать, да, потому что никто не признавал этого официально. У вас были вопросы, кто эти люди с автоматами в зеленой этой форме без опознавательных знаков? Лично вы с ними как-то вот сталкивались лицом к лицу?
Да, я с ними сталкивался лицом к лицу. Ну, я думаю, знаете, на самом деле, проблема главная это была не в человечках. Да, они выполнили свою боевую задачу очень грамотно, назовем ее блестящую, да. Но, на мой взгляд, все-таки очень главную роль сыграло гражданское население, потому что вы должны понимать, что, к примеру, блокирование штаба военно-морских сил Украины, оно происходило в первой линии не военными. То есть там стояли гражданские люди, бабушки, дедушки, активные, которые действительно очень активные, да, и с которыми вести переговоры было бесполезно. Военные люди стояли сзади, они контролируют эту ситуацию, но общая картинка и, в принципе, тогда, на тот момент, первыми, кто проводил какие-то активные действия и там заходил в части воинские, да, там через там ворота, да, это были гражданские люди. Вот. И парадокс для меня всегда был, то есть все понимали, все видели, знаете, видели эти пулеметы, которые стояли напротив КПП, они стояли напротив пулеметы, расчеты пулеметные. И соседи, которые ходят рядом, и гражданские. Вот. Они почему-то утверждают, что военных не было. Это не смешно. Вот. И на сегодняшний момент многие до сих пор уверены, что все-таки вот именно то, что они вышли на какую-то там площадь, на какой-то референдум, что это реально только это позволило там Крыму там перейти под другую юрисдикцию. Вот. И на сегодняшний момент, то есть эти многие люди, даже после всего того, как уже озвучено официально, что да, это была спецоперация, то есть я до сих пор знаю, что многие гражданские все-таки считают, что это было не так. Вот так все делается на сегодняшний день.
Вы уехали в какой момент из Крыма в Одессу? Это там случилось до так называемого референдума или после уже?
Нет, мы уехали после референдума, и мы выходили вместе с частью по приказу министра обороны и со всеми военными. Вот, да, это было после референдума, это уже было апрель месяц.
Угу. Какое-то время вы в Одессе еще служили, а потом вы 13 лет, да, мне кажется, что вы вот в общем на службе провели, и потом вы решили, что нужно выбирать спортивную карьеру.
Ну, я просто попытался адекватно оценить ситуацию, и вы правильно заметили, что я говорю, что мы не были полевыми военными, которые выходили там в поле, куда-то перемещались, мы привыкли. Вот, что касается там нашей академии, да, там офицеров, и большинства там других частей, мы привыкли, что у нас определенное место жительства, мы в 8 утра вышли на работу, там, в 6 вечера уехали с работы. Никаких переездов, то есть, да, у всех уже сложились, все обжились, у всех есть семьи, никто не собирался ничего менять. Это тоже немаловажный фактор в этой ситуации. Вот.
Павел, а скажите, пожалуйста, вот как так получается, да, что вы, украинский военный, который был в 2014 году в Крыму, который крымчанин, собственно, ездите, продолжаете после аннексии ездить на полуостров? Это вообще как? То есть есть ли какие-то вопросы у российских пограничников? То есть это как-то выглядит, ну, учитывая, сколько мы разных случаев знаем, да, и сколько людей, боже мой, даже не то, что военных, вообще не приближенных к этой сфере, они там не могут въезжать в Крым. А как у вас так получается, что вы свободно ездите?
Ну, слово «свободно», наверное, здесь не совсем уместно, да, то есть учитывая те границы, которые там есть, и те сложности при прохождении границы, да, ты можешь проходить там ее там 5 часов, а можешь и 10 проходить, а можешь и 2 часа, вот. Но сложности именно с тем, с моим прошлым службой, да, у меня не возникало, ну, я говорю честно. Вот. Возникают сложности постоянно, они просто там от того, что какие надо документы дать, там, как машину, на машине заехать, это есть, это нелегко. На сегодняшний день как бы, и зачастую то есть, именно эти факторы не позволяют если, ездить там, к своим родственникам и там, друзьям там, чаще. Там, и все. Вот. А в плане того, что запрета кого-то, то есть, ко мне он не применялся пока что, до этого момента.
А можно еще такой уточнить вопрос, поскольку, ну, отвечайте, не отвечайте, он, ну, конечно, личного характера, но я просто знаю очень много случаев, когда вот крымчане, которые с крымской пропиской уехали с полуострова, посчитали, что они не должны писать отказ от российского гражданства, да, и вообще, что это такое, и, ну, их все равно сделали гражданами России, да, то есть вот этот момент с навязанным гражданством, потому что априори Россия считает всех крымчан, которые не написали вот эту вот листовку, ну, заявление о том, что они отказываются, Россия считает своими гражданами. Мы это видим по делам политических заключенных, мы это видим по тому, как пытаются там по каким-то статьям притянуть к ответственности российские суды, например, в Крыму. То есть вот этот вот момент для вас важен или нет? Какое гражданство? Надо было писать заявление об отказе или не надо было писать? То есть кто вы для российской власти в Крыму? Вот так вот.
Я для российской власти в Крыму, я украинец. На сегодняшний момент, ну, сразу по приезду в Одессу я поменял прописку. Прописка у меня сегодня украинская, это город Одесса. Угу. И поэтому в этом плане вопросов ни для меня, ни для них, ну, никаких нет, на самом деле. Я въезжаю как гражданин Украины, не без крымской прописки, я как гражданин Украины въезжаю с пропиской город Одесса.
По вашему мнению, учитывая, что вы посещаете полуостров после 2014 года, вы видите, что там происходит сейчас, да, вы и, ну, понимаете, что там и другая валюта ходит, там российский рубль, да, мы, например, очень хорошо знаем, что там время, по московскому времени все живут, поэтому всегда подчеркиваем, что есть вот крымское время, по которому вы можете слушать нас в расписании эфиров, да, а есть киевское время. Вот видя все эти изменения и все, что происходит с полуостровом за это время, какие ваши ощущения по поводу того, что будет дальше?
Что будет дальше? Ну, наверное, это главный вопрос для всех, что будет дальше. Ощущения, ну, я уже сейчас вижу, что вот эта эйфория, которая была изначально, крымские жители, она давно прошла. Они начали сталкиваться с реалиями. Вот, с российскими реалиями, уже даже с крымскими реалиями, потому что все-таки там особая, все-таки у них там особая ситуация, как бы, да. Вот, ну, что об этом можно, что можно говорить? Вы знаете, когда есть там, например, могут быть претензии к каким-то там военным, работникам МВД, да, которые давали присягу там, и там ее там изменили, к ним могут быть претензии. То есть к обычным жителям, которые просто, ну, а на сегодняшний день так оно есть, им на самом деле в тот момент нужно было только спокойствие, и они хотели, ну, чтобы, наверное, как-то для них, не, ну, для многих, чтобы понимали, такой роли большой на сегодняшний момент, ну, не играет с гражданством, вот, российское или украинское. Если они увидят, что им будет жить там лучше, ну, они без зазрения совести спокойно и для себя, для оправданно сделают это решение, оправдают и будут, наверное, правы в этой ситуации. Uh-huh. Вот. Они столкнулись с проблемами с новыми, поняли, наверное, сейчас понимают, что многое обещанное было неправдой. Вот. Ну, вы знаете, когда это касается твоих там каких-то знакомых, друзей, ну, радоваться, собственно, нечему, наверное, побольше ничего. Все-таки, при всем при том, хочется, чтобы у всех было, знаете, как мир, спокойствие и счастье, да. Ну, наверное, так.
У нас остается минута эфира, и такой вопрос. Вы будете продолжать дальше ездить в Крым? То есть для вас это не проблема, не какой-то вопрос, что надо или не надо ездить? Просто я знаю, что многие, вот, например, даже и Материковые говорят, не поедем в Крым, пока он не вернется в состав Украины. У вас какое к этому отношение?
Ну, я вам говорю, что я езжу и буду ездить в Крым. Это моя свобода. Так же самое, как и мне было непонятно, когда я не мог прийти в штаб своему товарищу передать какую-то еду. Мне было непонятно, почему меня не пускают. То есть, в городе Севастополе, когда это была ситуация, мне это непонятно, почему ограничивают мои свободы. Если я хочу приехать в любую точку земли, я сажусь и еду туда. Если мне там... Вот,
Спасибо вам большое. У нас время нашего часового практически эфира подходит к концу. Павел Журавлев на связи по скайпу из Одессы был с нами. Павел крымчанин и один из лучших кикбоксеров мира. С вами радио Крым Реалии. Будем продолжать знакомить вас с тем, что происходит в Крыму и с интересными людьми. Была с вами Катерина Некреча. До новых встреч.